студии Диана Кобракова. Всем здравствуйте. И сегодня новостной поток вместе с нами будет анализировать председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Владимир Романович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Коротко расскажу, чего коснемся. Это и идеологическое воспитание молодежи, это и пособие об обетах трезвости, это и реалити-шоу в монастыре. С этого начнем, кое-что еще добавится.
Хорошо.
Предложение президента РАН Александра Сергеева объединить усилия науки и церкви для идеологического воспитания молодежи, что, в свою очередь, поможет достичь целей нацпроекта «Демография». Вы в своем телеграм-канале пишете, что готовы к взаимодействию, и главная цитата – «осознать нам вместе, что воспитание молодежи – это не менторское поучение как надо, а собственный достойный пример». Конец цитаты. Можете пояснить, что конкретно вы имели в виду?
Да, конечно. Ну, я, с одной стороны, как преподаватель, с другой стороны, как отец троих детей, прекрасно понимаю, что сколько бы мы ни говорили с молодежью, если мы сами себя ведем как-то иначе, если мы сами не являем хоть какой-то пример в той области, о которой говорим, то, в общем, все эти разговоры бесполезны. Знаете, синдром курильщика, когда папа, затягивая сигареткой, говорит, вообще, сынок,
это вредно.
Курить вредно. Вот. А это и по отношению к воспитанию детей, и по отношению общения с молодежью. Вот, собственно, именно это имел в виду. Потом, там, конечно, это короткая цитата уважаемого академика, но вот если из нее исходить, то идеология – это не та сфера, которую церковь в первую очередь или вообще имеет какое-то отношение, хотя я не считаю идеологию словом ругательным, как многие сегодня, мне кажется, что, собственно, идеология, как говорил наш замечательный философ Мамардашвили, это такой социальный клей общества, то есть набор ценностей, каких ценностных ориентиров, которые склеивают общество в некое единство. Да? Вот. Но, в принципе, конечно, церковь прежде всего говорит о ценностях такого более глубинного уровня, о смысложизненных ценностях. И здесь, безусловно, и с наукой, и с любой конструктивной силой мы готовы взаимодействовать.
Сегодняшний уровень идеологического воспитания молодежи вы бы как оценили? Насколько он высокий?
Я не занимаюсь оценкой идеологического воспитания молодежи. Меня волнует вообще воспитание молодежи. Потому что в 90-е годы, давайте вспомним, может быть, кто-то стал уже забывать, у нас слово «воспитание», оно было стыдливо, на самом деле бесстыдно изгнано из школ, ну и тем более из вузов. Так говорили, что вот воспитанием должна заниматься семья или там, может быть, еще кто-то, церковь, наверное, что, кстати, правильно, и первое, и второе. Но вот школа, образовательная сфера вообще не должна заниматься воспитанием. Это, конечно, ерунда, потому что в традициях отечественного образования, собственно, образование всегда означало обучение плюс воспитание. Поэтому, когда говорят образование и воспитание, это вот, если угодно, такая ложная пара. Потому что образование без воспитания – это не образование, это просто обучение. При том понимании, что человек воспитывается, ребенок в школе, подросток в школе, потом молодой человек в вузе, он воспитывается не только и не столько, может быть, когда его пытаются воспитать, научить, то, о чем я вот, собственно, в телеграме пытался сказать, а он воспитывается, когда он смотрит, как ведет себя его преподаватель, его учитель, да, как, что он себе позволяет, что нет, где для него какие-то флажки, за которые он не заходит в человеческих отношениях, еще в каких-то делах. И вот это очень важно.
Вы упомянули слово «ценности». Считаете ли вы, что какие-то ценности, ну, которыми обладает нынешняя молодежь или которые пытается там как-то семья в нынешней молодежи так или иначе развивать, какие-то ценности недооценены?
Кем?
Молодежью.
Ну, если они обладают, значит, они недооценены.
Но мы же понимаем, что ценности у всех разные. Возможно, у меня одни ценности, а у вас другие ценности.
Смотря в чем. Нет, если у нас у всех разные ценности, мы не сможем быть в одном обществе.
Вот, чтобы понять, какие ценности у нас ключевые, тем более, что вы говорите, после 90-х все это как-то распалось, да? И в вопросе
образования, в вопросе воспитания. Я говорил, что в 90-е годы воспитанием не занимались.
А да.
Что касается ценностей, представление о разнице, вот именно если категорию ценностей брать серьезно, так, то представление о том, что, вот, скажем, у старших поколений и у молодежи нынешней, ну, скажем, не знаю, молодежь, до какого возраста мы возьмем, ну, давайте там до 25, да,
давайте,
определим, да, что у них принципиально разные ценности, это неверно. Социология это не подтверждает. У нас очень похожие ценности и отношения там, к истории. Посмотрите, там большинство опросов покажут, скажем, Великая Отечественная война. до сих пор является таким одним из главнейших, важнейших, значимых событий. Это подтверждается практикой, бессмертный полк и так далее. А вот в чем я вижу проблему, она пока еще не ценностная, а она скорее касается общего культурного поля. Вот дело в том, что, вот, скажем, пресловутая проблема отцов и детей, которая всегда существовала, да, и в Древнем Египте, и в Средние века, и сегодня существует, она связана в том числе и с тем, что поколение отцов и детей живут немножко в разных культурных полях. Что я имею в виду? Это разный язык чуть-чуть, да, там молодежный сленг, mm-hmm. взрослый, да, это разные, там, не знаю, фильмы, песни, ну, все, что, как вы можете слушать эту музыку, там всегда родители нам говорили, теперь мы говорим детям и прочее. А это нормально, ну, это так устроена жизнь. Проблема в том, насколько эти поля пересекаются. Вот мое понимание ситуации, вот если бы мы были в телевизоре, я бы это показал просто руками, сейчас я вам покажу, вы увидите, да, что если раньше они пересекались, там, пусть на 50%, на 30%, то сейчас, мы, вот я ладонями показываю, едва касаемся пальцами. Я в свое время прочитал всего Гарри Поттера и был уверен, что этого достаточно, чтобы общаться с моими студентами. А нет, понимаете, недостаточно. И проблема отцов в том, что когда мы сетуем, там, я когда, например, переживаю, что мои студенты не смотрели «Калину Красную» Шукшина, или там, не знаю, кто такой Аверинцев и Лотман, да, это, наверное, оправданное переживание. Я стараюсь, чтобы это было не так, ликвидировать, так сказать, эту историю, потому что, мне кажется, это важно. Но вместе с тем, почему-то взрослые не переживают, что они не знают культурного пространства детей и подростков. А это очень плохо. Потому что, да, мы должны рассказывать о том, что дорого нам, но мы должны знать, изучать и пытаться понять то, что дорого им. Если этого не будет, тогда никакого диалога невозможно будет.
Благодаря чему мы можем не только говорить о касании, а более глубоком соприкасании
благодаря качественному образованию, которое при всех усилиях государства, общества, церкви, которое много делает в этом направлении совместно с обществом и с государством, пока у нас очень большие проблемы в образовательном процессе. Ну, мы, так сказать, находимся здесь в общемировой тенденции, потому что образование сегодня, это не то, что образованием называлось 30, а тем более там 40 лет назад. Вот, это просто моя любимая тема, поэтому вы меня остановите, так сказать, в какой-то нужный момент.
Виновата ли методика подачи информации,
нет,
в том числе
нет, методика важна, но это она не может быть ни в чем виновата. Вопрос 10. Образование. Тут много очень проблем, мы не успеем, так сказать, за оставшееся время их все обсудить. Но я вам такой, немножко, может быть, полемически заостряя, скажу, такой тезис предложу. Образование – это, в частности, подготовка к будущему. Да, в том числе. Одна из задач образования – подготовить детей к будущему. А мы не знаем, каким оно будет. Люди, которые говорят, что знают, каким будет мир через 5 лет, а тем более через 10, вот, они либо врут, либо заблуждаются. У нас есть примерное понимание того, но мир меняется стремительно, и в этом смысле, не люблю слово «беспрецедентно», но здесь оно уместно. Масштаб и скорость изменений никогда таких в мире не было. Поэтому мы, конечно, не знаем, и это очень сильно осложняет систему образования. Поэтому сегодня все чаще говорят, что образование – это умение принимать нестандартные решения и действовать в условиях определенности. Вот два ключевых навыка, больших таких, да, которым надо прививать, которые надо воспитывать, которым надо обучать детей, подростков, студентов и прочее. В общем, это так, но этого недостаточно.
Конечно. То, что касается образования, здесь же Рособорнадзор предложил ввести обязательную контрольную по региональной истории. На ваш взгляд, это должно иметь принудительную форму или, например, как с региональными языками? То есть мы сегодня с коллегами разбирались в этом вопросе и выяснили, что региональный язык изучают по желанию. Ну, то есть родители определяют, будет их ребенок учить...
Под региональным языком региональной истории что имеется в виду?
Ну, например, в Татарстане свой язык, да, в каждом регионе...
Ну, желательно,
конечно,
учить. Практически
в каждом регионе есть язык. И вот изучение этого языка, оно добровольное.
Понятно.
А история региональная, она должна стать обязательной.
Знаете, я не любитель дилетантских суждений, а у меня все-таки здесь суждение дилетантское, потому что надо смотреть учебный план. Я просто не понимаю, есть ли там какое-то законченное число обязательных вот этих экзаменов, да, и, скажем, если мы включаем вот эту историю региональную, значит ли это что-то вылетает или нет. Без этого невозможно вынести свое отношение к этой инициативе. В принципе, мне кажется, что человек, живущий в регионе, должен знать историю региона, ну, хоть в каком-то приближении, да, хоть в общих чертах. Но чтобы вот именно отношение к этой инициативе высказать, нужно смотреть учебный план, у меня его перед глазами нет.
Ну, то есть, если произойдет перераспределение часов, я вас правильно понимаю?
Да, но надо смотреть, что означает вот эта обязательность регионального экзамена по истории, что она означает. Означает ли она просто увеличение нагрузки экзаменационной?
Но чаще всего это именно так и происходит.
Ну, тогда надо смотреть, в каком классе это предполагается, в каком объеме. В принципе, еще раз, историю вообще надо знать, потому что я вам могу сказать, поскольку МГИМО, это моя альма-матер, где я до сих пор преподаю, относится к числу вузов, которые имеют право на вступительный экзамен, и я много лет участвую вот даже в эпоху ЕГЭ, или точнее, что важно, именно сейчас в эпоху ЕГЭ, в этих собеседованиях, которые мы проводим со студентами, я могу сказать, что современные абитуриенты последние годы демонстрирует очень плохое знание истории, очень плохое даже знание хронологии. И вопрос, который в свое время, и я не говорю про советское, но даже в 90-е годы никогда не ставил в тупик, там, назовите, не знаю, там, лидеров российского государства, там, условно говоря, от князя Владимира до нынешнего президента. Да, он никогда не был сложным вопросом. Сейчас нередко представляет для абитуриентов сложность. То есть у них нет вот этого каркаса хронологического, на который можно что-то нанизывать. Поэтому я за изучение истории в любом случае.
А каркаса нет по какой причине, как вы
считаете? Ну, это вот, я думаю, по причине того, что... Тут нет одной причины. Тут очень много всего. Я все-таки не школьный учитель. Я не могу сказать, что я очень хорошо представляю себе, как устроено школьное образование. Скорее, вузовское представляю. А вузовское могу сказать, что мы, конечно, вот эти лакуны пытаемся как-то заполнить чем-то, потому что дети приходят с довольно серьезными пробелами. Ну, вот я на днях читал лекцию в магистратуре второго курса, то есть это шестой год обучения, да, и я спросил у студентов, там сидело человек 12, причем это студенты, поскольку это магистратура, куда принимают уже не только выпускников МГИМО, да, ну, как любая магистратура, вы можете закончить бакалавриат в одном курсе.
Ну, да.
Вот, соответственно, у меня там сидели там где-то половина наших выпускников, там кто-то из МГУ, кто-то из РГГУ и прочее, гуманитарии, да, значит, они по бакалавриату гуманитарии, раз они пришли в эту магистратуру политологическую. Я у них спрашиваю, кто такой Лотман, знает один человек. Я спрашиваю, кто такой Аверинцев, не знает никто. Это, на мой взгляд, это серьезно. Да?
Я бы два момента просто выделила.
Я к тому, что я надеюсь, что наши уважаемые слушатели, конечно, знают, кто такие Лотман и Аверинцев.
Два момента. На нашем сайте под статьей про Рособорнадзор и их инициативу самый популярный комментарий сводился к тому, что нагрузка очень высокая, и объем информации падает на учеников очень большой. И второй момент...
Поэтому я сказал, простите, что я не люблю дилетантских суждений. Я не могу выразить свое отношение к инициативе. Надо смотреть, что это будет означать.
И второй момент, который мы обсуждали как-то тоже в студии «Радио Спутник» с Арменом Гаспаряном. Может, вы знаете такого...
Ну, лично не знакомый. Знаю,
да. Публициста, да. Угу. И он говорил, что сегодня реально существует проблема преподавания истории, потому что рассказывать историю умеют единицы. А если вы не рассказываете интересную историю, то ее чертовски сложно запомнить, потому что, ну, там, правда, очень много всего.
Ну, понимаете, это зависит от человека. Кому-то сложно запомнить, кому-то легко.
Но проблема преподавания вы видите?
Проблема преподавания, она, в принципе, есть сегодня, она была вчера, была позавчера и так далее. Я вообще считаю, что никакие новые технологии никогда не смогут изменить и не должны, по идее, нарушить то, на чем преподавание стоит. Это общение учитель-ученик. Оно у нас сегодня подорвано много чем. Оно подорвано потребительским отношением к образованию, когда дети, особенно те, кто на платной основе учится, хотя учебные планы одинаковые, и никто не знает даже, кто там платный, кто бесплатный студент. Но когда человек приходит, и он видит себя... Ведь ученик — это особое состояние, понимаете? А когда он приходит и ощущает себя покупателем, так же, как вот он зашел в магазин, и дальше тут включается «клиент всегда прав», если он с таким настроением приходит на учебу, кстати, в церковь, с таким, вы тут меня обслужите по-быстрому, я же тут пожертвование-то оставил, да? Это тупиковый вариант для образования, и, кстати, для религиозной жизни тоже. Это серьезная проблема. И не только дефицит преподавателя истории, вообще преподаватели сегодня, да как и всегда, это особое призвание.
Хорошо. Есть рекомендации не только для школьников, не только для преподавателей. В РПЦ выпустили пособие об обетах трезвости. Об этом далее. И в новом пособии церковь объясняет, как дать обет трезвости и преодолеть алкогольную зависимость. У меня, Владимир Романович, сразу такой статистический вопрос. А есть какие-то вообще цифры, какому количеству людей помогли справиться с алкоголизмом?
Ну, они есть у наших профильных отделов. Вот, я сейчас вот сходу вам не скажу.
Ну так, убедительные, если даже не конкретика, а убедительные, неубедительные или кому-то по мере возможности удается помогать.
Убедительные что? Вы имеете
убедительные
в виду?
Цифры. Ну что они высокие?
Нет, смотрите, я еще раз, у меня цифр нет, но что я буду сейчас фантазировать? Потом, если мы говорим о чем? Оказывает ли церковь помощь зависимым? Конечно, оказывает. Безусловно. Это одно из ключевых направлений в деятельности церкви. Вообще, вот цифры, которые... Знаете, цифры же убедительны тогда, когда мы их сравниваем с какими-то другими цифрами.
Да? С предыдущими показателями.
С предыдущими показателями, с, допустим, с тем, что делают другие организации. А в этом смысле для церкви очень сложно приводить цифры. Объясню, почему. Потому что, вот скажем, я помню в свое время, коллеги говорили, вот смотрите, там какое-то наводнение произошло, церковь собрала столько-то миллионов рублей, общественная палата столько-то. Вы понимаете, что это некорректно? Почему? Потому что люди, которые в общественной палате собирали, они какие люди? Там есть среди них православные? Есть. Значит, это тоже церковь собирала, понимаете? То есть церковная структура, официальная церковная структура, отдел по благотворительности, который у нас есть, наше министерство благотворительности, и церковь, это неравновеликие понятия. Поэтому те люди, которые там на какой-нибудь марафон федерального канала собирают деньги, если, может быть, среди них 90% верующих и те, кто ходит в церковь. Поэтому очень сложно подсчитать вклад церкви в ту или иную благотворительную историю. Понимаете, я всегда говорю, церковь меняет людей, люди меняют жизнь. Поэтому церковь не про цифры. Церковь про изменение человеческого сердца. Поэтому если мы можем сказать, что у нас какие-то есть изменения в нашем обществе, что мы где-то становимся, я надеюсь, не всегда и не во всем, да, но добрее, там, внимательнее друг к другу, то я убежден, что здесь вклад церкви в это изменение очень большой.
Пособие раздают бесплатно или оно продается?
Ну, насколько я понимаю, бесплатно. Потом сейчас, понимаете, в эпоху интернета, что там продавать? Это его выложат, и, пожалуйста, бери, качай. Проблема нашего времени не в том, что сложно что-то найти, а в том, что все есть, а никто не читает. У меня, знаете, вот тут я тут был в одном регионе, и у меня такой местный ловкий модный журналист, ютубовский, блогера, так сказать, поймал, и мы с ним беседуем. И он говорит, вот я ничего не знаю о благотворительной работе церкви, как мне об этом узнать? Я ему говорю, Господь Бог дал вам Google и Яндекс, научитесь им пользоваться, наконец. Набираешь благотворительность церкви, и тебе первые 20 ссылок все про это рассказывают, это 5 минут.
Хорошо. Обет трезвости, он вообще не предполагает употребление алкоголя?
По-разному бывает. Есть, вот я, например, могу сказать, ну, про себя как-то в этом смысле проще говорить. Вот многодневными постами, ну, в частности, Великим постом и Рождественским, я стараюсь алкоголь не употреблять вообще. Вот, ну, это вообще все же, понимаете, это такая тема очень сложная, потому что сложная в чем? Есть, во-первых, есть проблема с тем, что называется культура винопития, да, и у нас, ну, понятно, все эти истории есть, во-вторых, отношение в нашей культуре, вот, ну, там, к пьяным, да, оно, понятно, такое милосердное, насмешливо-милосердное, но иногда это становится опасностью, потому что, как, вот если говорить о том, о чем сегодня любят говорить, о доказательной медицине, то, как мы с вами прекрасно понимаем, доказательная медицина не принимает все вот эти разговоры про безвредные дозы алкоголя, а тем более про полезность алкоголя. Понятно, что алкоголь приводит человека, ну, в определенное состояние, да, при определенном количестве употребления. А вот если это количество нарастает, то дальше уже начинаются проблемы. А фишка, как говорят мои студенты, в том, что мало кто может на этой вот дозе остановиться. Но, возвращаясь к тезису о доказательной медицине, давайте скажем честно, нет никаких безвредных, тем более полезных доз алкоголя.
Сегодня, опять же, я почитала комментарии, и некоторые пользователи обращаются в том числе и к Священному Писанию, где говорится о вине.
Вино веселит сердце человека.
Бытие 27-28, да даст тебе Бог от росы небесной и от тука земли, и множество хлеба и вина. Десятый стих второй главы Евангелия от Иоанна. Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее, а ты хорошее вино сберег
досели. Да, но это констатация факта, и что?
Где вот эта граница? Ну, то есть, получается, вино у нас стоит отдельно вообще от алкоголя?
Это отдельно. У нас и пиво отдельно от алкоголя не стоит, если уж серьезно говорить. Нет, просто вопрос же, понятно, что, понимаете, как еще греки говорили, прекрасно надлежащая мера во всем. Ключевой вопрос в принятии алкоголя, так же, как и, в общем, в большинстве таких вещей, которые могут зашкалить, это вопрос меры. Угу. Вопрос меры. А есть люди, которые просто не в состоянии эту меру выдерживать. Вот. А понятно, что алкоголь сам по себе, как любой продукт, произведенный человеком, он не является злом. Вопрос злом является злоупотребление, которое приводит к злым поступкам человеческим. Возьмите статистику любую полицейскую, сколько преступлений совершается в состоянии алкогольного опьянения, и тут не надо просто никому ничего
доказывать.
Безусловно, да. Вот. Поэтому церковь, естественно, не выступает против вина как такового. Но мы прекрасно понимаем, что есть особенности. Есть особенности, связанные просто с физиологией тех или иных народов. Это тоже известно. Там народы севера, ну, там,
якуты, например, не будем сейчас ударяться,
так сказать, в детали, связанные уже с медицинской тематикой, но они общеизвестны. Да? Поэтому, конечно, нужно быть здесь осторожными. Есть люди, которым, в принципе, крайне желательно вообще воздерживаться. Но, повторяю, вот на волне сегодняшнего, наверное, не самой плохой моды на ЗОЖ, здоровый образ жизни, еще раз скажу, современная доказательная медицина, даже не религиозная, так сказать, позиция, она говорит о том, что не существует безвредных или тем более полезных доз алкоголя. Просто надо над этим задуматься.
Церковь может как-то помочь найти вот ту самую меру, о которой вы сказали?
Церковь занимается не мерой алкоголя, а состоянием человеческого сердца в его движении к Богу. А если он к Богу движется, то тогда он сам уже будет искать меру во всем. Понимаете, как вот спортсмен, если он хочет Олимпийские игры выиграть, он понимает, что очень сложно не только выиграть, но даже попасть на Олимпийские игры, когда ты сидишь на диване, смотришь телевизор, жрешь чипсы и запиваешь их пивасиком. Это невозможно. Поэтому задача церкви не поднять его с дивана, а заставить его захотеть выиграть Олимпийские игры. Остальное он сделает сам.
Хорошо. Вот где алкоголь, скорее всего, будет отсутствовать, так это на реалити-шоу «Остров». Реалити-шоу «Остров», которое запускает телеканал «Спас». Что говорится в анонсе? Цитата. «Проживи месяц в Ниловой пустыне, выполняя послушание, и найди ответы на вопросы, которые давно беспокоят. Реалити вдали от мира». Конец цитаты. Видится ли вам в этом, Владимир Романович, некое противоречие? То есть, с одной стороны, мы говорим о таинстве, и телеканал «Спас» нам презентует это как некое таинство, а с другой стороны, это таинство должно происходить на камеру.
Моя дорогая Диана, слово «таинство» в церковном лексиконе имеет вполне определенное значение. Поэтому ни о каком таинстве здесь телеканал «Спас» не говорит. Таинство – это крещение, причащение, брак, священство, миропомазание. Их всего семь. Поэтому здесь никто не говорит, что это будет реалити про таинство. Это первое. Второе. В анонсе, который вы прочли, нет слова «реалити-шоу». На мой вкус, ну, просто мы не стали, так сказать, особо к этому придираться, и слово «реалити» можно было не использовать. По большому счету, это документальный проект, не постановочный документальный проект, а попытки людей пожить какое-то время в монастыре. И как Борис Вячеславович Корчевников, наш генеральный директор и главный редактор телеканала, сказал, камера будет деликатно следовать за этими людьми. Она будет следовать там, где это возможно, и будет выключаться там, где это невозможно. То есть это не будет нарушать богослужебной, молитвенной жизни монастыря, какой-то лично интимного обращения человека к Богу, если он этого не захочет, чтобы это было снято. То есть это скорее фиксация вот какой-то, конечно, внешней стороны, а какую еще телевидение может зафиксировать, и попытки осмысления на камеру. На нашем телевидении очень мало смыслов. Да? А здесь это попытка вот такого осмысления этой жизни на камеру. Получится, я надеюсь. Есть ли опасности? Конечно, есть. Конечно, есть. Но в любом случае на фоне того бесконечного потока копание в грязном и чудовищно грязном белье, которое сегодня льется с экранов наших телеканалов, это, конечно, здорово, поэтому можно только приветствовать. И весь этот хайп, который сейчас поднялся, и вот эти попытки над этим посмеяться, ну, пусть они останутся на совести тех, кто это делает.
Есть все-таки здесь и момент того, что телеканал «Спас» пытается в том числе популяризировать себя, популяризировать, ну, как минимум, монастырь, в котором это все будет сниматься. И вообще, если мы посмотрим, раз мы затронули телеканал «Спас», я позволю себе такой вопрос. Иногда, как это ни странно...
Как хозяйка студии, вы можете себе позволить любой вопрос.
Спасибо.
Вы это прекрасно понимаете.
На телеканале «Спас» мы в том числе можем увидеть почему-то те же шоу, что показывают на федеральных каналах, когда, например, в студии стоит 6 мужчин, 3-3 против друга, и начинают абсолютно неконструктивно, абсолютно бескультурно ругаться и выяснять какие-то вопросы. Хотя, как мне кажется, раньше телеканал «Спас» этим не злоупотреблял.
Ну, категория абсолютности, она относится прежде всего к Господу, поэтому я думаю, что все-таки ее мы можем убрать из характеристики того, что на Спасе происходит. Есть формат, который именуется ток-шоу, да, то есть это разговорный жанр, когда несколько человек пытаются переубедить или обсудить какую-то точку, обсудить какую-то ситуацию, имея на эту ситуацию разные взгляды, разные точки зрения. Считаю ли я, что все из этих разговорных программ удачны? Нет, не считаю. Но нет ни одного такого разговорного шоу ни на одном канале в мире, включая попытки христианского телевидения, где бы все программы были удачными. Вот. Да, какие-то мне не нравятся. Да, мне кажется, что жаль, что и на Спасе иногда шкалят эмоции. Хотелось бы, чтобы этого не было. Но в целом я с огромной благодарностью отношусь к команде Спаса, которая сделала то, чего раньше не было. Я думаю, что это попытка осмысленного разговора о жизни в бессмысленном телепотоке, который мы сегодня имеем.
Владимир Легойда сегодня в студии «Радио Спутник».
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.